Я хочу еще прочитать о молитве один текст или даже одну историю вспомнить, которая была с очень оригинальным пророком. У Бога есть разные пророки, откройте книгу, есть большие пророки, малые пророки. Но вот один из самых малых пророков, звали его Иона. И интересная история этого пророка. Все мы знаем про Иону, в детстве учат. В воскресной школе учат, как непослушный был этот пророк и как кит его проглотил. И вот я читаю середину из этой истории. Книга пророка Ионы, 2 глава, несколько первых стихов из 2 главы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и он, Иона был во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу своему из чрева кита, и сказал, к Господу возвал я из скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой, ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною, и я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой». Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Интересная книга Ионы. Она занимает всего ровно 2 страницы в Библии. Ровно 2 страницы. Интересно она еще тем, что она начинается со слов Бога. И заканчивается словами Бога. Мы видим, что во всей этой истории все-таки не Иона и не кит, а Бог – главное действующее лицо. Интересно, что в этой истории Господь очень явно показал всем, кто читает, образ своего народа. Ведь для народа израильского была предусмотрена такая судьба, задача, миссия такая на земле – быть племенем учителей, быть племенем священников, через которые бы мог Бог являть свои заповеди окружающим народам. Но, к сожалению, они с ней не справились. Народ израильский не справился с этой миссией, не справился с этой задачей, и хотя они все-таки исполнили то, что они должны были исполнить, но исполнили, может быть, не очень так хорошо, и в образе Ионы очень явно просматривается образ народа израильского, такого непокорного, своевольного, самолюбивого. Они не хотели, чтобы спасение кому-то еще другим народам пришло. В этом мы видим историю, которая случилась с пророком Ионой. Именно пророку Ионе Бог говорит: «Встань, иди в Ниневию и проповедуй». Иона встал и не просто пошел, а побежал. Совсем в противоположную сторону. Он прошел 4 пристани, 4 портовых города, потому что он жил в Гав-Хефере, а он прошел, дошел до Иоппии, сел там на корабль, который отправлялся в самую далекую сторону. Ему Бог сказал: «Встань, иди проповедуй в Ниневию». Это 900 километров. А он встал и пошел в Фарсис. Это примерно на территории современной Испании. Напрямик это 3,5-4 тысячи километров напрямик, а так, наверное, на автомобиле я посмотрел около 5 тысяч километров, на корабле 4 тысячи километров. Надо было пройти. Бог ему говорит: иди 900 километров, в Ниневию проповедуй, и он встал и побежал в Фарсис. Это самая далекая точка, куда отправлялись корабли в то время. И он убежал, потому что он не хотел встать и пойти послушать голос Божий. Вы знаете, как интересно, мы дальше смотрим. Мне бы хотелось говорить сегодня на тему молитва Ионы. Какой бы ни был человек непокорный, он все равно молится Богу. Какой бы ни был непокорный пророк, какой бы ни был непокорный христианин, он все равно молится Богу. И как зачастую наши молитвы, они похожи на молитву Ионы. И вот Бог не хотел, чтобы все-таки погиб этот народ Ниневия. И когда Иона отправляется уже совсем в другую сторону, Бог воздвиг бурю на море. Корабельщики борются с этой бурей. Ну, они делают то, что все делают. Потом побросали вещи, груз с корабля. А в это время, и каждый, написано, каждый корабельщик молился, первая глава говорит, своему Богу. Они вопили на своих языках, они вопили своим идолам, богам, кого они только знали. Они призывали вот эти высшие силы, и Богу моря, наверное, и суши, и солнца, и ветру, кому они только не молились. Они наверняка давали какие-то обеты Богу, обещания, что, Господи, если ты нас спасешь. А в это время они смотрят, что один из пассажиров тихо, спокойно спит. Он спустился в трюм, где меньше всего качает. Заснул и спит там. Начальник корабля приходит к нему и говорит, ты что спишь? Растолкали его, мы погибаем, а ты спишь. Наши молитвы не помогают, ты возопи к Богу. Смотрите, пророк Божий спит, когда все остальные молятся. Пророк Божий спит, когда надо молиться, потому что он четко знал, что из-за него происходит эта буря. Он не хотел отправляться в Ниневию по одной простой причине. Он не хотел, чтобы Ниневия спаслась. Потому что они были враги его. И он вполне знал от своих коллег-пророков, что пройдет время, пройдут десятки лет, может сотни лет. Ниневитяне придут и снова поработят Израиль. И он не хотел этого. И он их предпочел погибнуть, нежели дойти до Ниневии, чтобы сказать там проповедь. И чтобы ниневитяне покаялись. Он не хотел их спасения. Он не видел и не представлял, что Бог может ответить и спасти этот народ. Потому что этот народ был злой, этот народ был жестокий. Они были крайне немилосердны к захваченным пленникам. Они всегда достаточно жестоко обращались с плененными, с пленными. И он это прекрасно знал. Он крайне не любил и боялся этот народ ассирийцев. Кстати, эта диаспора до сих пор живет, ассирийцы у нас в городе. Вот те потомки тех ниневитян, они покаялись и вот до сих пор живут. И даже в Новочеркасске. Я знаю некоторых представителей этой диаспоры. И вот, когда все молились, Иона не молился. И ему говорят, встань, воззови к Богу, может быть, Бог услышит. А он предпочел не молиться. Он сказал, выбросьте меня за борт, и море для вас утихнет. Он прекрасно знал, что происходит. Он знал волю Бога. Он знал, что сегодня происходит, по какой причине вот этот ураган происходит на море. Они еще раз стали сильно грести. Ничего не помогает. Тогда сказали, Господи, прости нас, мы уже ничего не можем владеть. И выкинули его за борт. И море утихло. И повелел Бог огромному киту проглотить Иону, и был он там 3 дня и 3 ночи. Буквально сегодня, за час до собрания, в одном из телеграм-каналов, случайно мне попалось видео, по-моему, в Калифорнии, как женщина или девушки, не разобрать, сдалека плавает на такой лодочке, каюк, ну им чуть каюк не был, плавает на таких веслах, она такая небольшая, ну вот, и кит выныривает и глотает это плавательное средство небольшое, и 2 на нем матроски, так сказать, юнги вот эти. И он их глотает полностью, погружается с ними в воду буквально на 2 секунды, на 3, потом выныривает их это. И тот, кто снимал, на расстоянии, наверное, 100 метров снимали, аж чуть не выронили свой этот фотоаппарат или телефон. Но потом в комментариях пишут, что все-таки они ему на вкус не понравились. Может, они курили, я не знаю, что там, косметики было много. Что он их выплюнул. Он их выплюнул, и они остались живы. И они живы. Я подумал, 3 секунды, наверное, они были вот там в пасти. А Иона пробыл 3 дня и 3 ночи. И он стал потом одним из прообразов страдания Христа, пребывания его в тени смертной. Как Иона был в 3 дня и 3 ночи. Так и Христос, говорит, был во глубине земли. И вот Иона все-таки, когда он написан так интересно, текст 8 стих во 2 главе. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Ионе пришлось 3 дня сидеть. Вот крепкий орешек был, я скажу вот так, крепкий орешек, реально крепкий. 3 дня не кается, 3 дня не молится, 3 дня он упорствовал. Но потом он понял, еще немножко, и вот эти соки, какие-то пищеварительные, желудочные, они его просто переварят здесь. И он отсюда не выйдет. И он прекрасно понял, что у него есть только 2 выхода из этого кита. И он предпочел один из, наиболее лучший выход из этой особой молитвенной комнаты. И он помолился Богу. Он вот тогда говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Боге. Все это время он помнил о себе, о своих планах. Он был такой вот, вы знаете, упрямый. Иногда родители ставят детей, например, в угол. Ну, по-разному, кто стоя, кто на коленках, раньше ставили это. И наказание такое дают. И вот и некоторые буквально через 5 минут, через 3 минуты уже: «Мамочка, прости, я больше не буду». А есть упорные, будут стоять целый вечер, 3 часа будут стоять, ну вот не каются. Иона был из таких. 3 дня надо, представляете, в кромешной тьме, с вот этими моллюсками, в этих водорослях, которые облепили его. И он понимает, что он сам скоро станет вот этой пищей для этой рыбы, для этого кита. И вот тут он только на 3-й день, он молится Богу. И когда он помолился, на самом деле, молился он, наверное, всегда молился, но когда помолился, в чем был секрет вот именно этой его молитвы? Когда он согласился с волей Бога. Мы молимся часто, и наша молитва – это список наших требований к Богу, которые Бог должен сделать. Список наших просьб к Богу. Господи, что ты должен сделать? Иона прекрасно знал, что ожидает от него Господь. И вот когда он согласился с этим, покаялся перед Богом, была достигнута цель Бога, и он повелел киту, он выбросил его на берег. Может быть, он поближе его подвел, за эти 3 дня подплыл, может быть, он поближе к берегам, где ему меньше идти. И вот Иона потом вышел и пошел, и было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в ней, что я повелеваю тебе». Иона встал, ходил и проповедовал. Его проповедь была достаточно проста. Его проповедь даже не походила на проповедь, на призыв к покаянию, о милости Божией. Он ходил и говорил: «Еще 40 дней Ниневия будет разрушена». Потом идет и говорит: «Еще 39 дней Ниневия будет разрушена». «Еще 38 дней Ниневия будет разрушена». Наконец он ходил, а люди взяли и покаялись. И царь, и правители, и рабы, и дети, и животные. Никто не ел, не пил 3 дня. И они молились, может быть, Бог услышит и отвратит от нас гнев. И Бог услышал и отвратил этот гнев. И Ионе это крайне не понравилось. Потому что он хотел наказания и гибели Ниневии. Вы знаете, вот эта молитва Ионы, она тоже чему-то нас учит. Я думаю, что он всегда молился, и мы всегда молимся. И в наших молитвах больше, наверное, все-таки нашего желания, нашей воли, нежели поисков Божьей воли. Нам хочется, как в той старой русской сказке: «По щучьему велению, но по моему хотению. Сани, ступайте сами в лес за дровами». Нам хочется, чтобы по Божьему велению, но по моему хотению было все в нашей жизни. Но так не бывает. А если бывает, то это не всегда приводит к хорошим результатам. Мы знаем, что нам во благо, мы знаем, как нам надо поступить, и мы диктуем Богу условия, говорим: «Бог, дай нам именно это или этого, дай, я хочу, поэтому дай». А у Бога свои планы. И Иона дошел до этого, хотя на промежуточном этапе, когда изнемогла душа у него, и он вспомнил о Боге, и молитва дошла до храма святого его. Вы знаете, мы тоже много молимся. Мне бы хотелось еще один новозаветный пример вспомнить. Пример Савла. Это тот, кого потом назовут апостолом Павлом. Когда он обратился к Богу и покаялся, это Деяния святых апостолов, 9 глава. Когда он покаялся, его осиял свет по дороге в Дамаск. И он ослеп, ничего не видел. И Бог говорит: в Дамаске был один ученик именем Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань, иди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». Он теперь молится. Савву, как истинный фарисей, молился всю свою сознательную жизнь. Он читал молитвы минимум трижды в день. Он читал особые молитвы по праздникам. Он не отправлялся в путь и не садился за стол без молитвы. Но только сейчас Бог сказал о нем: вот он теперь молится. Те молитвы, его обрядовые молитвы, Бог не считал, похоже, за молитву. Вот теперь, когда он сказал: «Господи, что повелишь мне делать, Господи? Кто ты, Господи?» Когда он познакомился с Господом, когда он сказал: «Господи, что ты теперь повелишь мне делать?» И Бог ему сказал, что он должен делать. И вот тогда Бог говорит: вот он теперь молится. Когда он подчинился Господу, когда он поклонился, когда он признал главенство, верховенство Бога над собой и согласился с Божьей волей, согласился участвовать в Божьих планах, подчиняться Богу, покоряться Ему, тогда Бог засчитал его обращение к Нему как молитву. Молитва Ионы была засчитана Богом только тогда, когда Иона покаялся и согласился с волей Бога. Молитва Павла была засчитана молитвой. Вот теперь, сказал Господь, когда он сказал: «Господи, что ты повелишь мне делать?» Братья и сестры, мы тоже сейчас будем молиться. Наши тоже молитвы, они могут быть молитвы, как ионы, до кита или после кита. Наши молитвы бывают, как у Савла, до признания воли Бога над собой или после. Но все-таки хотелось бы, чтобы мы смирялись во время молитвы. Молиться – это значит поклоняться Богу. Молиться – это значит смиряться. Молиться – это значит свою жизнь подстраивать под волю Бога, а не наоборот, Бога подстраивать, Его силу подстраивать под свои какие-то желания. До тех пор, пока мы не осознаем, что трудно нам идти против рожна в жизни, Бог, когда встретил, Он Савлу сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». Это часть упряжки, которую одевали на быков, на волов, чтобы он тянул в нужную сторону. И когда он вдруг тянул не в ту сторону, там были острые такие шипы, рожно такое, и он упирался в них. В некоторых случаях это был просто такой острый предмет на палке, которым погонщик колол его, если он шел не туда, не в ту сторону, сворачивал, например, с борозды и шел в тенек куда-нибудь полежать. И вот Бог ему говорит: «Савл, ну куда ты прешь против рожна?» Оттуда пошло выражение, которое употребляют и сегодня даже люди. Что ты идешь против рожна? Трудно тебе идти против этого. Трудно было Ионе идти против рожна. Трудно идти было против воли Бога и Савлу. Трудно. Поэтому легче всего смириться, покориться Богу, помолиться Ему, и тогда наша молитва будет услышана. И тогда, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила: «Господи, и молитва Твоя дошла, моя дошла до Тебя». Вы знаете, чтобы покаялась Ниневия, надо сначала, чтобы проповедник покаялся, Иона покаялся, чтобы покаялись люди, которые живут, может быть, вокруг нас. Россия наша покаялась. Может быть, сначала нам надо покаяться, как покаялся Иона. И тогда согласиться с волей Бога. И тогда Бог начнет действовать так, как Он действовал в этих случаях. Будем молиться, братья и сестры, будем каяться. Будем не только Богу говорить то, что Бог должен сделать. Будем спрашивать, как тот спрашивал Савву: «Господи, что повелишь мне делать?»